Говорит Радио Свобода. Политолог Валерий Соловей утверждает, что президентские выборы в России могут состояться раньше намеченного срока. В Татарстане Следственный комитет занялся делом певицы, записавшей видеоклип с танцем живота на фоне одной из мечетей. В Германии встревожены киберугрозами со стороны российских хакеров. Таковы некоторые темы итоговой программы «Время свободы» за пятницу, 23 сентября. Здравствуйте, у микрофона Ярослав Шимов. Начнем эту программу с сеансов политического прогноза. О политическом будущем России в ближайшие годы много говорят сейчас, после только что закончившихся выборов в Госдуму и начавшихся перестановок в высших эшелонах российской власти. Валерий Соловей, политолог, профессор МГИМО, в последние месяцы один из самых, если не самый, точный предсказатель перестановок в этих самых высших эшелонах. Еще 1 августа, например, он предрек назначение Антона Вайна главой президентской администрации, а Вячеслава Володина председателем Госдумы. Сейчас, после выборов в Думу, во власти началась масштабная ротация кадров в преддверии, очевидно, выборов президента, проводить которые официально должны в марте 2018 года. И тут интересно почитать предсказания Соловья последних недель. Вот что он пишет в своем Фейсбуке. «Стратегическое. Не решен принципиальный вопрос, проводить президентские выборы в 2018 или на год раньше, и кто именно станет кандидатом номер один. Тактическое. Почти на каждую позицию имеется пара-тройка кандидатов, потому назначения, за редким исключением, отнюдь не предрешены. Плюс ситуация очень динамична. Дмитрий Медведев может пойти на повышение. Приблизительно через год в стране начнется качественно новая динамика и откроется окно возможностей. Результаты вчерашних выборов и избранный на них парламент не будут иметь ровно никакого значения». Конец цитаты. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Валентину Барышникову Валерий Соловей описывает политическую картину, проступающую за этой серией предсказаний, и комментирует саму природу утечек из прежде очень закрытых властных структур.
Идея досрочных выборов президента муссируется в политическом истеблишменте России, по крайней мере, с поздней весны этого года. То есть она появилась не сейчас. Связано это с двумя обстоятельствами. Первое – с тем, что ситуация экономическая и социальная ухудшается, и все это знают, что она ухудшается. Из-за этого было бы не очень рационально, а скорее даже контрпродуктивно проводить президентские выборы в 2018 году, когда ситуация будет значительно хуже, чем сейчас, и настроения массовые могут оказаться совершенно иными. Что же касается того, что это не Владимир Владимирович Путин пойдет на выборы, то есть некоторые основания, я не могу, к сожалению, вам их раскрывать, по которым он, возможно, не пойдет на выборы. Есть очень серьезная причина. Я просто не знаю ее достоверности, насколько она достоверна. Она в высокой степени правдоподобна, но абсолютно точно мы пока этого не знаем. Значит, соответственно, что мы с вами можем увидеть? Если Владимир Владимирович не идет на выборы, уже сейчас в Москве обсуждаются кандидатуры тех людей, которые могли бы его заменить. И некоторые из фамилий были произнесены. Некоторые из них производят впечатление дежавю, но тем не менее эти кандидатуры обсуждаются. Их где-то около полудюжины, 6-8 человек.
А вы можете назвать кого-то из них?
Я могу назвать, по крайней мере, еще одного человека, кроме того, который производит впечатление дежавю. Это тульский губернатор Дюмин. Хотя мне лично это кажется крайне малоправдоподобным. Это в том случае, если не Путин пойдет на выборы. Если же сам Путин пойдет, если это действительно будут досрочные выборы, пойдет Владимир Владимирович, я думаю, вот под этот случай как раз очень важно, чтобы госпожа Яровая возглавила комитет по конституционному законодательству Думы, поскольку тогда Конституцию придется править и править очень быстро.
Почему?
Ну, потому что тот человек, который подает в отставку, не имеет права участвовать в президентских выборах. Сейчас по закону. Если мы говорим о досрочных выборах, надо, чтобы полномочия президента были досрочно прекращены. Президент досрочно прекращает собственные полномочия вот сейчас, то он в выборах участвовать не может. Значит, надо вносить изменения в закон. Поскольку госпожа Яровая, она блестяще справлялась с тем, чтобы проводить через Думу самые невероятные, я бы сказал, откровенно безумные законы, и при этом она пользуется поддержкой той непреодолимой силы, которая ломает все препятствия и в Думе, и вокруг Думы, да, то ее предполагаемое назначение на пост главы комитета Думы по конституционному законодательству выглядит очень красноречиво. Мы говорим о предположениях исключительно, не о свершившихся фактах. Что касается области свершившихся фактов, да, то предопределенным считаются всего три вещи – касательно кадровых перемен. Первое – это приход Володина в Думу в роли спикера. Второе – это отставка Бастрыкина. И третье – это уход Полтавченко с поста губернатора Петербурга.
Если мы говорим о досрочных выборах, с вашей точки зрения, когда это более вероятно? Весной, когда, собственно, вы написали в одном месте. В другом месте вы написали, что через год, написали вы буквально на днях, будет нечто качественно новая динамика, цитирую вас, и новое окно возможностей. А через год это уже осень. Или, может быть, вы о чем-то другом писали?
Я полагаю, что если проводить досрочные выборы, то это было бы разумно делать весной, пока все находятся в состоянии гроги после блестящих, в кавычках, результатов парламентских выборов, и оппозиция совершенно морально опустошена и раздавлена, да, и общество готово еще по инерции двигаться в рамках той избирательной модели, которая ему была навязана. А что же касается того, что может произойти через год, я имел в виду несколько иные обстоятельства, которые связаны с возможностью появления качественной новой динамики. Но эта динамика может быть заложена, и самое начало может восходить именно к весне 2017 года. Но на ее разворачивание потребуется время. И еще одно обстоятельство. Судя по тому, что я знаю, а в данном случае мои знания опираются не на мои умозрительные догадки, а на оценки людей, значительно более осведомленных, чем я, ситуация в экономике довольно скверная. Она хуже, чем нам кажется. И запас прочности этой экономики может быть исчерпан аккурат как раз к осени следующего года. Это не вопрос резервного фонда, это другие проблемы. И третье. Дело в том, что та настройка, перестройка государственной машины, точнее госуправления, которое сейчас фактически начинает осуществляться, приводит не к повышению эффективности машины, а к дезорганизации и дисбалансу. Это хорошо видно на примере истории с Национальной гвардией и Министерством внутренних дел. Национальной гвардии и де-факто еще нет, она де-юре существует, в то время как дееспособность Министерства внутренних дел резко снизилась. Резко. Так вот, если хотя бы наполовину задуманные кадровые, скорее кадровые, чем структурные изменения, начнут проводиться, мы увидим дезорганизацию всего аппарата власти. Сверху донизу. Потому что в России так устроено, что если меняются начальники, то начинают меняться и все их подчиненные. Да? Поэтому осень 2017 года, это мы можем увидеть уже некоторые завершения качественно новой динамики, некоторые промежуточные итоги ее.
10 дней назад появилась информация, она была официальная, о том, что 14 миллиардов с лишним рублей выделены на выборы, но в бюджете 2017 года, а не 2018. Это просто какая-то... Мы просто не знаем, как устроен бюджет, или это власти не скрывают, что, собственно, в 2017 году?
Ну, вообще, проектировки бюджета первые проходили еще, если мне память не изменяет, накануне лета. Вот тогда, накануне лета, и впервые появилась информация и стала циркулировать о досрочных президентских выборах, решение о которых должно приниматься по итогам парламентских. Я думаю, что это естественный процесс подготовки. Я все-таки не экономист и не знаток, тем более бюджетного процесса. Я полагаю, что бюджетный процесс может и так проходить. Да, там надо выделить в 2017 году на подготовку выборов 2018 года. Это вполне вероятно. Но это не исключает и того, что все может произойти в 2017.
Мне нужно обсудить характер этих предсказаний, которые вы делаете. У вас в Фейсбуке есть пост, что позвонили мои... Шутливый пост. Позвонили мои друзья из администрации президента и попросили рассказать, что будет в будущем. И вы нехотя согласились. То есть вы, не знаю... Вы, в принципе, кажется, что вы говорите впрямую о характере информированности. С другой стороны, путинская администрация долгие-долгие годы больше десятилетия, славилась абсолютной закрытостью. Сейчас мы видим, что какая-то информация появляется. Она странного одностороннего характера часто, но она появляется. Вот это изменение, оно связано с тем, что как бы структура власти, то, что под Путиным находится, оно стало более свободным, оно распалось на группировки, и эти группировки чувствуют себя достаточно свободно, чтобы представлять свою картину происходящего?
На мой взгляд, происходит следующее. Выросло очень внутреннее напряжение. Очень выросло. По каким причинам оно выросло? По причине, в первую очередь, сильного внешнего давления. Под внешним давлением я имею в виду отнюдь не только отношения России и Западом, хотя это чрезвычайно важный фактор. Чрезвычайно для самоощущения и жизненных личных стратегий высокопоставленных представителей, ну, в общем, российской элиты. И политической, и финансово-экономической. Второе. Те, кто находится наверху и поумнее сохраняет трезвость ума, они прекрасно понимают, что мы движемся не от победы к победе, а от плохого к худшему. Они это очень хорошо понимают. Третье. В условиях кризиса социоэкономического ресурсы уменьшаются, борьба обостряется за эти ресурсы, сокращающиеся. Это мы хорошо видим. Когда вы все это берете вместе, усиливающееся напряжение, борьбу за ресурсы, то, естественно, информация начинает выходить наружу. Многие люди просто уже не в состоянии молчать. Они проговариваются о том, как им плохо, как тяжело и как все безрадостно. Это первое. Да? Второе, эта информация начинает использоваться для борьбы с реальными потенциальными оппонентами, для недопущения определенных кадровых перестановок, для дефамации определенных людей.
Мой коллега Валентин Барышников беседовал с политологом, профессором МГИМО Валерием Соловьем. Продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Ярослав Шимов. Первая неделя после выборов в Госдуму прошла в спорах оппонентов нынешней власти о причинах провала оппозиционных партий и кандидатов и о том, стоило ли вообще ходить на эти выборы. Ведь, по мнению большинства антипутински настроенных граждан, их нельзя было назвать выборами в подлинном смысле слова. Спор о выборах во многих случаях перерос в дискуссию на более общие темы – о лжи и правде в политике и о новых механизмах, с помощью которых можно мобилизовать избирателей или, наоборот, заставить их вести себя пассивно. Обман, который несут подтасовки на выборах, административный ресурс, безудержная пропаганда. Но не только. Обман, утверждения, явно и доказуемо не имеющие ничего общего с реальностью, в столь заметной мере стали определять облик современной политики, что в лексикон политологии вошло слово «post-truth politics» – «политика времен после правды». О том, что это означает, о лжи и правде в политике и о смысле прихода или не прихода на избирательные участки, в интервью «Радио Свобода» рассуждает социолог, профессор Высшей школы социальных и экономических наук Григорий Юдин. Григорий, ну, понятно, что ложь в той или иной мере всегда была инструментом политики. Но многие отмечают, об этом целый ряд в последнее время приходилось видеть и публикаций, и российских, и западных, что как-то вот сейчас объемы лжи и методы ее употребления политиками стали несколько зашкаливать. То есть откровенные вещи. Путин лжет относительно зеленых человечков, доказательств масса. Все ему проходит. Никак не сказывается на его популярности и весомости в российском обществе. Трамп, там даже целые сайты есть в Америке. Сколько раз, где и о чем соврал Трамп, все абсолютно доказательно. Тем не менее, тефлоновый рейтинг. С чем это связано? Почему возникает, вот возник даже такой термин post-truth politics? На ваш взгляд, какие факторы социальные, психологические к этому ведут?
Надо сказать, что вы правы, во-первых, в том, что ложь в политике не очень свежая тема, на самом деле. Политические теоретики всегда обращали внимание на то, что политика и истина находятся как бы немножко в разных мирах. Я бы здесь вспомнил рассуждение Ханны Арендт, которая говорила, что проблема с истиной в политике и с тем, что политика никогда не может стать царством истины, состоит в том, что истина, фактическая истина, на самом деле не является вообще предметом дебатов, предметом обсуждения. То есть истина, она просто либо есть, либо ее нет. Утверждение, которое я делаю, оно либо правдиво, либо ложно. А политика по своей природе – это область, в которой люди спорят друг с другом, ссорятся друг с другом, соперничают друг с другом, что-то друг другу пытаются объяснить. Поэтому как только спор мнений превращается в спор между истинами, в политике исчезает ее самое главное измерение. Поэтому люди, которые намеренно как бы возвращают в политику эту ложь, они из-за этого оказываются очень часто исключительно политически успешными. Потому что они возвращают людям то самое политическое измерение, которое было утеряно. То самое ощущение, что вот сейчас ты можешь оспорить что-нибудь, что тебе там всегда вдалбливали в голову, из-за чего ты все последнее время перечувствовал себя несчастным. Почему люди могут начинать верить в то, что, в общем, казалось бы, является заведомой ложью? Потому что заведомая ложь, как правило, она подрывает какой-то существующий порядок вещей. Да, то есть вот есть что-то в истинности, чего не стоит сомневаться, и вдруг мы сталкиваемся с каким-то утверждением, которое начисто подрывает порядок вещей. Значит, если оно подрывает порядок вещей, значит, оно создает какую-то альтернативу. И давайте спросим себя, в каких случаях люди начинают верить в эти альтернативные концепции, в каких случаях они не начинают в них верить. И дело же не обстоит так, что если кто-нибудь соврет, то немедленно люди за ним побегут. И так это не устроено. Почему-то одна ложь пользуется популярность и способна влечь за собой политические последствия, а другая вовсе никаких последствий за собой не повлечет. Если политика заполнена прописной истиной, если вместо политики мы имеем набор каких-то научных суждений, которые давно проверены и с которыми невозможно не соглашаться, и на основании этих суждений мы пытаемся, например, строить управление государством, собственно, как нам предписывает современная технократия. И истина как бы вытесняет политику.
Я хотел просто попросить вас привести какой-нибудь пример вот такого набора истин. Ну что, коммунистическая идеология, например?
Коммунистическая идеология может быть, но сегодня мы на самом деле имеем как раз эту ситуацию. Вот пример Британии, ну давайте как раз о нем и поговорим. На что реагируют британские избиратели, да, которые вдруг неожиданно покупаются на эту откровенную ложь? Они реагируют, конечно, не на саму ложь, а на то, что долгое время Евросоюзом и Британией в частности управляют технократы, которые убеждают всех окружающих в том, что они лучше знают, как нужно делать, потому что они владеют некоторым истинным знанием. Ну, это знание из области экономики, как правило, там, из области менеджмента. Вот это знание, которое было как-то научным образом получено, это знание истины, и ровно на его основании осуществляется управление. Вот в результате истины начинает потихонечку вытеснять политическую жизнь. От людей, в общем, зависит все меньше, а от конкретных технократов зависит все больше. Людям начинает не хватать политического измерения, они как-то недовольны. Потому что технократы вроде взяли все правление в свои руки, но каких-то удовлетворительных эффектов для, скажем, демократии от этого не видно. И в этот момент люди начинают испытывать, скажем так, потребность в том, чтобы внести политику обратно. И в этих условиях, да, как ни странно, ложь может оказаться очень действенной, потому что она начинает разбивать ту рамку истины, которая оказалась, казалось бы, незыблемой.
То есть вы хотите сказать, что это такая ложь во спасение, которая становится стимулом к некому дальнейшему развитию?
Я думаю, что да. Потому что, в принципе, ничего же не мешает оппонентам сторонников Brexit, ничто не мешает им начать опровергать эти данные. Но другое дело, что делать это надо не с позиции там, опять же, торжествующей истины. Потому что такая позиция, конечно, вызывает раздражение людей. Это нужно делать в рамках нормальной демократической полемики. И вот в этих условиях, в условиях демократической полемики, да, у них вполне будет возможность эту возмутительную ложь опровергнуть.
У вас там очень мелькнула показательная фраза или показательные слова «ничто им не мешает». Мы говорили о Британии. А если мешает? Ведь, допустим, вот если взять там российскую ситуацию, тоже есть набор определенных, так сказать, вроде как истин, которые нынешняя власть публике преподносит. И тут вот как-то ничто не мешает, ну, сами понимаете, немножко ставится под вопрос, потому что очень многое мешает. Вот как быть в такой ситуации, когда есть достаточно жесткий режим, который мешает выражению альтернативного мнения. В то же время этот режим преподносит время от времени абсолютно ложные утверждения в качестве истинных. Вот как тут быть?
Это хороший вопрос. Мне кажется, что он отражает одну из основных проблем, с которыми сталкиваются все те, кто недоволен сегодняшним российским режимом. Они часто пытаются заклеймить этот режим как насквозь лживый и противопоставить ему какую-то истину. Ну, такая политическая стратегия есть, но она, в общем, ставит делающее такое заявление в довольно странную позицию. Да? То есть люди, которые во что-то верят, ну, предположим, они верят в ложное утверждение. Мы приходим и говорим, что, ребята, вы ничего не понимаете, вот мы сейчас вам расскажем истину. Да, и вот это заведомое противопоставление некой нашей истины, их лжи, оно создает как раз ситуацию, при которой нормальная там, демократическая коммуникация невозможна. Вместо этого куда более продуктивно рассматривать убеждения своих противников как равностаточное собственное убеждение. То есть ставить мнение против мнения, вместо того, чтобы ставить истину против лжи. Это вы сразу выбираете вместо странного тона поучения нормальный тон полемики, дискуссии, конфронтации, спора и так далее, в котором у вас есть вполне веский аргумент.
Вы считаете, что это сыграло свою роль, такой подход неправильный, по вашему мнению, как вы его описали, в поражении либеральной оппозиции на последних выборах?
Мне кажется, что это не на последних выборах, это все время происходит. Есть некоторая действительно доминирующая позиция, которая стоит в том, что вот там, люди обезумели, а мы сейчас им их просветим. Ну, что-то они никак не просвещаются, поэтому давайте мы на них обидимся и зачтем, что они просто не хотят знать истину, которой мы владеем. Ну, во-первых, часто оказывается, что это истина только в рамках определенной системы предположений, а люди вполне могут из этой системы предположений не исходить. А во-вторых, в принципе, когда вы выбираете такую поучительную позицию, когда вы выбираете такой взгляд сверху вниз на свою аудиторию, и в случае политиков на своего избирателя, это, конечно, плохо кончается.
Тогда, возможно, противоположная линия. Наоборот, как бы утверждать людей в их мнениях, иногда даже не всегда обоснованных. Вот мы видим, к примеру, в Европе рост популярности политиков, очень сильно напуганных миграцией. Ну, может быть, я на самом деле не так уж и напуганы, но они эксплуатируют то, что напуган средний человек, обычный избиратель, значительная их часть. А между тем, если покопаться, то, допустим, испуг там людей в некоторых странах, он вообще ничем не фундирован, поскольку эти страны вообще никак от миграции пока что не пострадали. Вот, допустим, большая часть Центральной Европы. Вот тут как правильное политическое поведение утверждать людей в их, в какой-то мере предрассудках или просто мнениях, которые не всегда подтверждаются реальностью, или все-таки пытаться как-то объяснять, но не поучая. Хорошо, поучать не будем. Я тут с вами склонен абсолютно согласиться. Как найти этот путь между тем, чтобы подлизываться к избирателю, и тем, чтобы его поучать?
Это зависит от того, чего вы хотите.
Власть. Политик всегда хочет власти.
Если вы крайне правый политик, прекрасно, если люди находятся в состоянии мигрантофобии, и вы уверены, что вы сможете с ним потом справиться, видимо, значит, вам нужно так действовать. Другое дело, что я-то не считаю, что политики хотят только исключительно власти. Все-таки политика настроена так или иначе на достижение общего блага и благополучного сосуществования людей. Поэтому, если вы преследуете эту цель, если, например, вас пугают необоснованные страхи в отношении мигрантов, то вы вполне можете противопоставлять этим страхам статистику, которая показывает, что те странные предрассудки, которые существуют в отношении мигрантов, не находят подтверждения. Просто не нужно думать, что это будет какой-то исчерпывающий аргумент, по той же самой причине, что истина не решает политический вопрос. Нет такого, что принесли финальную цифру, и все, после этого все разошлись и признали вашу правоту. Но это будет аргументом в полемике, да, почему же нет?
Если опять вернуться к нынешней такой довольно бурной, немножко расстроенной полемике вокруг российских выборов и их результатов, если связывать вот эти вопросы, которые мы с вами обсуждали, о лжи в политике, и вопрос о том, который очень бурно в либеральной общественности особенно муссировался, ходить или не ходить на выборы, если выборы заведомо неправедные и, что называется, лживые, это заведомое шулерство. Вот исходя из того, о чем мы говорили, из того, что в какой-то степени шулерство – это составная часть политики. Стоит ходить на такие выборы или стоит их игнорировать?
Я думаю, что это один из тупиков, в который, опять же, попала в последнее время значительная часть дискуссии в оппозиционном лагере. Тупик состоит в том, а нужно ли марать об это руки или не нужно об этом марать руки. Значит, мы будем играть по правилам, давайте мы не будем играть по правилам. Дело же не в том, чтобы играть по чьим-то правилам или воздерживать от этой игры. Дело в том, чтобы пытаться навязать какие-то собственные правила. Скажем, участие в выборах в 2011 году было обосновано не потому, что там лучше было участвовать, чем не участвовать, или наоборот, а было обосновано тем, что это позволяло навязать какую-то собственную повестку. Это позволяло использовать выборы не так, как их хотел бы использовать, например, Кремль. Это было превращение выборов в акцию протеста. Вот если есть возможность превратить выборы в акцию протеста, не с целью кого-то там выбрать каких-то хороших людей или там достойные лица, чтобы никого не представляли, а с целью изменить смысл этих выборов, тогда в них, конечно, нужно и можно участвовать. Там с удивлением смотрел на людей, которые уже который день ругают друг друга одни за то, что пошли на выборы, другие за то, что не пошли на выборы. Но те и другие, в общем, имели полное право принять собственные решения в этих обстоятельствах. Ни одно из этих решений не хуже другого.
Я беседовал с социологом Григорием Юдиным. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 23 сентября. Следственный комитет России в Республике Татарстан начал проверку по факту публикации в интернете музыкального видеоклипа татарской певицы Резиды Ганиуллиной на фоне мечети. Цитирую, в ходе мониторинга интернета выявлен видеоролик певицы Резиды Ганиуллиной, в котором та в полупрозрачной одежде исполняет восточный танец на фоне белой мечети в Болгарии. В связи с тем, что в действиях женщины могут быть признаки преступления, предусмотренного статьей «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», начата доследственная проверка. Цитирует слова представителя ведомства сайт proKazan.ru. О клипе высказался и муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, написавший в Инстаграме, что мечеть – это не место для танцев. Корреспонденты татарско-башкирской службы «Радио Свобода» и проекта «Идель Реалии» Рустем Исхаков и Андрей Григорьев расспросили Резиду Ганиуллину о том, что она думает по поводу скандала, в центре которого оказалась.
Резида, я сразу бы хотел к главной новости последних дней перейти. Ваш клип вызвал такую неоднозначную реакцию, волну критики. Скажите, вот сейчас, вот на данный момент, вы согласны с этой критикой? Ну, хотя бы отчасти.
Вы знаете, на самом деле, очень бурная реакция и ВКонтакте, и в Инстаграме, и во всевозможных электронных газетах, где я каждый день читаю новости.
Вы с этой критикой хотя бы отчасти согласны, вот, которая вот сейчас вот волна идет?
Вы знаете, в какой-то степени я вижу, да, что где-то я неправильно поступила, и тем самым, как считают татарстанцы, оскорбила религиозные взгляды. Вы знаете, очень много положительных отзывов и минимум негатива. В основном негативные реакции – это у наших религиозных людей. Это мулы, имамы, хазреты, которые написали, которые позвонили на телевидение, что у вас творится. И в эту же минуту они опубликовали в Facebook, что оскорбительными словами стриптизерша полуголая возле мечети танцует, хотя у меня не было злых умыслов. Я видела по-своему клип, так как не было определенного разрешения, не то что определенного, вообще не разрешения, не запрета снимать на территории этой мечети. Я не думала, что до такой степени мы будем раздувать этот конфликт.
Понятно. Вот если бы сейчас, ну, была возможность такая отмотать пленку назад и сделать другой монтаж этого клипа, вы что-то бы изменили или вы бы выпустили его в таком же точном виде?
Если возможно было обмотать, я бы в первую очередь обратилась за разрешением. За разрешением, но то, что я сделала, я об этом не сожалею. Это мое видение. Я не пришла туда для того, чтобы молиться. Я пришла просто осуществить свою давнюю мечту. Это у меня танцевально-песенный клип на фоне, где отражается прекрасный дворец. Я очень много просто путешествую, стараюсь совмещать это с моей работой, с какими-то определенными мастер-классами. Я была 5 раз в Арабских Эмиратах, была в Турции, в Египте. И там всего этого очень много, вот этой красоты именно арабской. И так как моя песня была именно в арабском стиле, я всегда мечтала, что там хотела бы снять клип. И я осуществила эту мечту, но обмотав назад, наверное, я не переснимала бы.
Не переснимали бы?
Нет, не переснимала бы, но учитывая, что этим оскорбились татарстанцы.
Большинство религиозных.
Я готова поменять вот эти кадры на другие кадры. То есть, где я не на фоне мечети, да, а, возможно, другого сооружения, где уже к этому будут относиться нормально.
Просто какого-то
снисходительно. Да.
А одежду менять будешь, нет? Одежда?
Нет, одежда. У меня арабская песня, это арабский стиль. Это же не моя выдумка, да, вот я вот захотела показать и все. Нет, именно восточные танцы пришли нам с арабских стран. Именно там я изучала эти танцы, их культуру. И костюмы шились по эскизам арабских костюмов. Также песня. Вы, наверное, заметили, что я на татарском языке пою, но очень много восточной тематики.
атрибутики ближневосточной.
Атрибутика, да? Да, да.
Но ведь на Ближнем Востоке сейчас тоже достаточно строго относятся к подобным вещам, к танцу живота, или я ошибаюсь? Или мы только одну грань видим вот этого Ближнего Востока?
Мне кажется, да, одну грань только видите, потому что там все это ценится. Сами арабы вечерами собираются и смотрят танцы живота. Это их культура, их традиции. И, наверное, мы на сегодняшний день каждый предлагает свою продукцию. И нравится это народу или нет, это решает публика. Человек, может быть, не технично поет, не технично танцует, но какими-то другими вещами он завоевывает публику своей энергетикой, своей харизматикой. Очень много и на нашей эстраде, и вообще, наверное, на русской эстраде моментов, то, что технично образованные артисты, они менее востребованы, чем самородки. Я все-таки считаю, что если даже человек самородок, он должен работать над собой, развиваться, посещать уроки вокала, танцы, словесные, да, сцены речи обязательно.
Что ты делаешь с ним?
Конечно. Я на сегодняшний день занимаюсь балериной. Я никогда на достигнутом не останавливаюсь. И все эти номера вы сможете увидеть на моем концерте. То, что я сейчас готовлю, это будет определенно отличаться от моего творчества, то, что я делала до этого.
То есть решающее слово все-таки должна сказать публика? Или все-таки сам артист определяет вот эти вот рамки, что ему можно, что нельзя?
Ну, видите, я как артист тоже рамки установила, но...
Оказывается, не так.
Оказывается, да? Не так-то все просто, да. И публика, читая положительные отзывы, 90% за, да, кто поддерживает и кто...
Это вы про клип сейчас говорите, да?
Да. И вообще, ну, сейчас я данную ситуацию беру, 10%, которые не согласны с этим решением. Очень неоднозначный ответ. Надо все-таки устанавливать какие-то рамки под фонограмму, вживую исполнение. Что для этого нужно сделать? Если человек над собой не работает, он не занимается вокалом, о каком живом звуке может идти речь? Это травмировать, чтобы других слушать?
Может быть, у него есть харизма зато какая-то, или какой-то собственный стиль такой неподражаемый.
Всех клипов, для всех концертов у нас есть такие, как сказать, не организации, а все это проходит, все клипы, все танцы, песни, они проходят худсовет, где они либо попадают на телевидение, либо не попадают
в
радио.
Это в или во всех медиа?
Это во всех. И ТНТВ, которые относятся к Барс Медиа, и телеканал Майдан, ТНВ и так далее.
То есть вся татарская эстрада, она проходит этот худсовет, да?
Да, абсолютно.
И молодые, и взрослые.
Да.
У меня
тогда
вопрос такой наивный, может быть, несколько. Но вот не так давно, может быть, с месяца назад, Рустам Миниханов у нас как раз жестко критиковал татарскую эстраду.
Да.
То есть, получается, худсоветы, они не выполняют свою роль? Или дело все-таки в чем-то другом?
Ну, получается, не выполняют. Видите, у меня тоже худсовет, это все прошел, я с чистой совестью, не видя каких-то изъян, да, отдала свой клип в надежные руки. Единственное, телеканал ТНВ сказали, что они возьмут другой клип, потому что для ТНВ мой костюм чуть откровенный. Поэтому, да, у меня к ним претензий нет, ни к одному телевидению, но худсовет я прошла, и многие же, получается, тоже проходят. Хотя вы видите на сегодняшний день, какие там клипы, какие съемки бывают очень качественные и не очень. Видимо, надо ужесточить контроль худсовета.
Ужесточить контроль, а может быть, наоборот, отменить худсовет, если он никак не работает?
Возможно. Об этом тоже нужно подумать.
Но вы все-таки за ужесточение контроля?
Да. Конечно.
Не боитесь, что тогда вот появится еще больше вот этих вот рамок, будут говорить, что ваш костюм слишком откровенный, будут очень внимательно и чересчур придирчиво изучать вот этот фон, на котором вы танцуете. И такая ведь опасность тоже существует?
Творчество уже иссякнет.
Творчество, думаю, не иссякнет. Надо понимать, в каком стиле ты работаешь, для чего ты работаешь и что ты хочешь донести и показать своему зрителю.
А что вы хотите донести? Для чего вы работаете?
Я создаю, я как вижу творчество, я так его и передаю. Но я выбрала этот путь, это мое творчество. Я выражаю себя в своих клипах. Это мой третий клип. Если посмотреть предыдущие, я думаю, ничего такого они там не увидят. Это мой единственный клип, в котором я соединила танцы с песней. Я виновата, что вот танцевальный костюм выглядит так, а не иначе. Поняла, что некоторые люди это не приняли, поэтому я хочу повторно уже изъять все свои компромантные видео, которые не пришлись по душе. Также в дальнейшем, думаю, все у нас образуется. Я потому что искренне еще раз вот приношу свои извинения, не со злого умысла это было сделано. И если я просто не была предупреждена или не додумала, это моя вина. Я признаю, ничем не хотела оскорбить. Еще раз сердечно прошу, простите меня.
А вы сказали все свои компроматные видео. То есть еще какие-то компроматные?
Нет, компроматные видео я сказала во множественном числе, потому что они по ТНТВ и Майдан. Хотела сказать с телеканалов. Нет, это одно видео, которое не понравилось.
У вас получается такой вот первый запрещенный в истории Татарстана клип.
Да, первый запрещенный клип.
Ну и как вам в таком качестве?
Как можно понять, как в этом качестве?
Как вы себя чувствуете? Да. Просто как-то действительно очень неожиданно, что вот сняла певица клип. Клип очень красивый, но понятно, там неоднозначные ассоциации возникали. Тем не менее, вы же понимаете, что этот клип сейчас все абсолютно хотят смотреть.
Единственное, сейчас после таких громких дел я могу предложить заменить эти кадры, его переснять, доделать и уже представить в другом формате, где не будет фона этой замечательной мечети.
А раньше иметь дело с Следственным комитетом или с духовными религиозными деятелями?
Нет.
Не было, да?
Не приходилось.
Не приходилось?
Нет, это первый случай, и, надеюсь, последний.
С татарской певицей Резидой Ганиуллиной беседовали корреспонденты проекта «Идель Реалии» Рустем Исхаков и Андрей Григорьев. Продолжаем программу «Время свободы». В Германии одна из главных тем уходящей недели – киберугрозы со стороны российских хакеров. Немецкое федеральное управление по информационной безопасности на днях сообщило парламентским партиям и фракциям в Бундестаге, а также отдельным политикам о недавних атаках на их серверы и предупредило о возможности повторения подобных атак. Источником нападений самые разные ведомства Германии, включая разведку, считают хакеров, действующих по заданиям российских спецслужб. Высказывается предположение об опасности манипуляции результатами голосования на предстоящих осенью будущего года выборах в парламент ФРГ. Над темой работал наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер.
По информации немецких телеканалов НДР, ВДР и газеты Süddeutsche Zeitung, еще 7 сентября НАТО и разведка ФРГ сообщили о хакерской атаке в специальный правительственный центр киберзащиты. Под хакерскую атаку попали фракции социал-демократов и левой партии в Бундестаге и лично многие депутаты, в частности, председатель фракции левой партии Сара Вагенкнехт. Кроме того, атаке подверглись политики и организации за пределами Бундестага, например, управленческие структуры левой партии, а также молодежных организаций правящей партии ХДС и некоторые представители этой партии в земле Саарланд. Представители партии и фракции были проинформированы об атаках на специально созванной встрече. На ней группа хакеров фигурировала под названием APT-28, а также Sophacy Group. Президент Федерального управления по информационной безопасности BSI Арно Шенбом подтвердил, что по оценкам западных служб безопасности, эта хакерская группа работает по заданиям российских ГРУ и ФСБ. Арно Шенбом сказал, в частности,
«Опасность очевидна. Эта атака была для нас предупредительным сигналом. Она не удалась, мы смогли достаточно успешно защититься, но мы должны не выжидать, а действовать незамедлительно».
Нападение хакеров было массивным. Атака на сервер Бундестага оказалась безуспешной, так как производилась с того же сервера, что и в июле, и он был заранее заблокирован соответствующей программой защиты. Интересна сама технология, использованная хакерами. Письма, пришедшие по электронной почте немецким политикам и парламентариям 15 и 24 августа, производили впечатление, будто бы они посланы из штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Мейлы шли от якобы конкретного чиновника НАТО, некоего Генриха Крамера. Письма содержали ссылки, которые должны были вести к информации в одном случае о путче в Турции, в другом – о землетрясении в Италии. Фактически же в случае клика на эти ссылки получатель мейла попадал на троянского конька, позволявшего отправившим его впоследствии следить за содержанием переписки адресата. Говорит депутат Бундестага, представитель фракции ХДС-ХСС в Бундестаге Патрик Зенсбург.
Опасным представляется, если незадолго перед выборами в Бундестаг как личная информация о кандидатах в депутаты, так и информация из штаб-квартир партий попадет в руки иностранных разведок и может быть использована в целях пропаганды.
Немецкие комментаторы вспоминают в этой связи ставшую известной и вызвавшую беспокойство недавнюю атаку хакеров из России на сети энергоснабжения Украины. Об ее организаторах говорит и шеф Федеральной службы защиты Конституции ФРГ Ханс-Георг Маасен.
Это, как мы предполагаем, российская компания, которая одну свою атаку явно готовила в течение многих месяцев.
Комментаторы называют в связи с этим Украину полигоном для обкатки технологий гибридной, в том числе и кибервойны, и не скрывают своих опасений, что подобную атаку на систему энергоснабжения ФРГ исключить невозможно. Не случайно недавнее появление новых правительственных рекомендаций населению Германии, в которых граждан призывают создать у себя в квартирах запасы пищи и воды на случай какой-либо чрезвычайной ситуации. Немецкие СМИ, комментируя последние атаки российских хакеров, видят в них тот же почерк, что и в недавних атаках на сайты Демократической партии США. Кажущаяся обывателю новинкой кибервойна является новой только по форме, а по сути она продолжение войны спецслужб новыми методами. Более 5 лет назад в ФРГ был открыт так называемый Национальный центр по защите от кибератак. Ныне он является подразделением Федерального управления по информационной безопасности BSI. В связи с его открытием известный немецкий политик партии «Союз 90 Зеленые» Ханс Кристиан Штребеле, тот самый, который летал в Москву к Эдварду Сноудену и ратовал за предоставление ему убежища в ФРГ, говорил:
«Все хотят быть вооруженными против атак хакеров. НАТО создает свои структуры кибербороны, Бундесвер делает то же самое, секретные службы ищут способы самозащиты, полиция также хочет быть защищенной. Правильным было бы, чтобы все эти организации, обладающие информацией, сотрудничали и обменивались имеющимися у них сведениями. Но мы не имеем права отменить правила независимости и охраны частной жизни граждан. Очень важно, чтобы личные сведения десятков миллионов пользователей интернета в Германии и сотен миллионов во всем мире были защищены».
Выполнимо ли желание Ханса Кристиана Штребеля? Трудно в это поверить. Уже в открытых источниках можно прочитать, что разведка ФРГ готова принять на работу только в нынешнем году до 2000 хакеров. Найдет ли она столько подходящих кандидатур? Так или иначе, мы видим лишь вершину айсберга той кибервойны, которая уже развернута. Спецслужбы США прослушивали телефоны тех же депутатов Бундестага и членов правительства ФРГ, включая телефон канцлера Ангелы Меркель. Немецкий журнал «Шпигель» в свою очередь пишет об успешной операции хакеров Бундесвера по проникновению во внутреннюю сеть мобильной связи в Афганистане. Операция, проведенная осенью 2015 года, понадобилась для получения информации о выкраденной талибами немецкой служащей Бундесвера. Намерения в этом случае были, несомненно, благородными, но хакеры теперь есть на службе самых разных сил. Постепенно эпизоды большой кибервойны складываются в картину, общий вид которой никто ныне предсказать, видимо, не возьмется. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Ярослав Шимов. В конце августа полиция безопасности Латвии, применив электрошокеры, разогнала игроков в страйкбол, одна из команд которых была якобы одета в форму солдат российской армии. Полиция безопасности считает, что военизированные игры потенциально опасны. Однако тревогу в латвийском обществе вызвало не отношение спецслужбы к страйкболу, а сама форма проведения операции. Депутат Сейма от партии «Согласие», заместитель председателя парламентской комиссии по правам человека, Глава комитета ПАСЕ по выборам судей Европейского суда Борис Цилевич считает, что ее демонстративная и несоразмерная случаю жесткость – очередное свидетельство так называемой «секуритизации» прав национальных меньшинств. По его мнению, это опасная тенденция, которая усиливается не только в Латвии, но и в Европе в целом. В июле Цилевич выступил в Будапеште на посвященной этой теме конференции. Что такое секуритизация и чем она может грозить европейским странам, Борис Цилевич рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» в Риге Марии Кугель.
Сама идея прав меньшинств появилась очень давно, раньше, чем сама концепция прав человека. Первые договоры, которые можно назвать договорами о правах меньшинств, появились еще в 17 веке. Тогда, конечно, речь шла, во-первых, исключительно о религиозных меньшинствах. То есть, как правило, соседние государства требовали определенных гарантий, определенных прав для своих единоверцев. Права меньшинств были официально признаны составной частью фундаментальных прав человека, ну, на самом деле только в 90-м году. То есть первый документ, который официально это признал, был Копенгагенский документ ОБСЕ 90-го года. Причем тоже характерно, что этот документ был принят не ООН, не Советом Европы, а именно Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе. Потому что в тот момент, действительно, мы помним, 90-й год, конец 80-х, целый ряд очень серьезных насильственных конфликтов, связанных формально с меньшинствами, разразился в Европе на территории бывшего Советского Союза, в то время еще существовавшей Югославии. Только в 90-е годы прошлого века были разработаны универсальные стандарты прав меньшинств как неотъемлемой составной части прав человека. Конечно, до этого тоже существовала определенная система защиты меньшинств, но, скажем, договоры меньшинств, принятые под эгидой Лиги наций, конечно, Трианонский договор в этом смысле очень важен, поскольку в результате этого договора Венгрия потеряла ряд территорий, Трансильвания в первую очередь и другие, на которых и сегодня проживают очень значительные венгерские меньшинства. Венгрия проводит очень выраженную политику защиты, поддержки этих национальных меньшинств. В первую очередь в Венгрии, в Словакии, но не только, и в Сербии, и Украина, и ряд других государств. Но в то же самое время Венгрия демонстрирует максимально открытую политику по отношению к собственным меньшинствам и выступает за права меньшинств вообще. Здесь может возникнуть вопрос, а что насчет ООН? Дело в том, что при создании ООН действительно впервые был провозглашен вот этот принцип универсальности прав человека. Почему меньшинства были забыты? Потому что сама идея прав меньшинств была очень серьезно скомпрометирована. В первую очередь Гитлером, когда защита судетских немцев послужила предлогом для нацистской агрессии в Чехословакии. Современная концепция прав меньшинств не признает их группового характера. Современная точка зрения вступает в противоречие с такой вот традиционной точкой зрения, которую, скажем, сегодня продолжают отстаивать Венгрия. Это был такой очень важный переходный период, когда основной целью защиты меньшинств стало обеспечение равенства. Но через некоторое время, к сожалению, оказалось, что этот аспект безопасности опять выходит на первый план.
То есть вместо прав меньшинств обсуждаются угрозы меньшинств.
В основе этой концепции секьюритизации лежит допущение о том, что меньшинства представляют собой экзистенциальную угрозу. Не только и не столько для общественного порядка, физического существования, здоровья и благополучия граждан, сколько для традиционной культуры. Тут возникает такое интересное противоречие. С одной стороны, культурное многообразие провозглашено основной ценностью в Европейском Союзе. С другой стороны, все чаще и чаще государство отождествляется с какой-то определенной культурой, с какими-то определенными традициями, образом жизни. И угроза, которую создает возрастающее культурное многообразие и требования меньшинств, рассматривается именно как угроза государству, а не угроза комфорту лиц, принадлежащих большинству. Похожую тенденцию мы наблюдаем в нынешнем дискурсе и дискуссиях о беженцах. Есть свои как бы особенности в этом процессе в государствах старой демократии и новых демократиях. Это тесно связано с вопросом о том, что такое интеграция. Все более громко звучит концепция о том, что интеграция – это процесс, в первую очередь, культурный, это культурная ассимиляция. Раз вы к нам приехали, будьте добры, говорите на нашем языке, соблюдайте наши традиции. Вторая концепция заключается в том, что интеграция – это, в первую очередь, процесс социальный, общественное сплочение. В Совете Европы как бы мы выделяем три основные факторы интеграции. Первое, важнейшее – это общие ценности. То есть красные линии проходят не между там, говорящими на одном языке, говорящими на другом языке, а между теми, кто признает некие базовые ценности этого общества, и теми, кто их не признает. Это те самые общие принципы демократии и прав человека. Такие, как равноправие женщин, например, такие, как гарантия свободы личности и так далее.
В последнее время во Франции возникают попытки запретить ношение, вот в частности, буркини на пляже.
Да, согласен. То есть это некие культурные традиции, которые действительно вступают в противоречие с культурными традициями большинства. На самом деле, один из наиболее интересных примеров – это все, что касается регулирования семейной сферы. Скажем, многоженство. Это традиционный элемент культуры в исламских государствах, который сегодня в Европе запрещен. То есть насколько моногамия является составным элементом европейских ценностей? Ведь еще совсем недавно абсолютно доминировала позиция, что семья – это союз между одним мужчиной и одной женщиной. Сегодня мы видим, что во все большем количестве государств признаются, скажем, однополые браки. Как, например, поступить в вот такой ситуации, когда приезжает семья беженцев, приезжает человек там, с тремя женами? Признать только одну или не признать ни одну? То есть это передний край. Вот эти проблемы, они неизбежно возникают в связи с вот этой продолжающейся глобализации и перемешиванием населения. Ну, конечно, аргументация, связанная с тем, что под буркини можно спрятать там бомбу, но это, как вы говорите, естественно, не выдерживает. Второй важный фактор интеграции – это официальный язык. Требование владения официальным языком совершенно обосновано в том случае, когда человек хочет, допустим, работать чиновником, работать в госучреждении, там, служить в армии, ну, да, или для натурализации. Но если гражданин не владеет официальным языком, это не означает, что он может подвергаться дискриминации. Например, пенсию ему не платить или там не оказывать другие социальные услуги. И третий очень важный элемент интеграции – это обеспечение равенства, а не дискриминации. Не должно быть стеклянного потолка. Как раз реализация этой политики, она, в общем, оказывается наиболее сложной в большинстве государств.
А как власти реагируют на повышение уровня гибридной угрозы?
Фокус понемножку смещается. Вот когда мы видим, что постепенно все-таки проблема гражданства как-то решается, каким-то совершенно откровенным утверждением концепции национального государства как государства латыши. Поэтому и концепция интеграции стала, по сути дела, концепцией культурной ассимиляции. Поэтому преамбула Конституции была принята, что в современном мире, конечно, представляет собой абсолютный нонсенс. Можно понять, когда подобные преамбулы принимались в XIX веке. И оправдывается вот эта политика исключения именно тем, что вот нельзя доверять этим русским. Раз лояльность и политические убеждения однозначно увязываются с этническим происхождением, то, с одной стороны, Латвия должна быть государством латышей, а русские, ну, очевидно, не должны принадлежать России. Поэтому раз он русский, он по умолчанию не лоялен. Когда не хватает аргументов для того, чтобы обосновать то, что действительно все русские являются пятой колонной, эти аргументы приходится создавать. То есть для латышского общественного мнения это как бы нормально. Яниш, который там работает вместе с Иваном, там ездит на рыбалку, пьет с ним пиво и так далее. Тем не менее, да, он уверен, что Иван опасен для государства. К власти его допускать нельзя. Но для общественного мнения, международного, для наших союзников обоснования это нужны. Поэтому получаются, скажем, вот такие вещи, вот то, чего, скажем, еще несколько лет назад трудно было себе представить. Например, человек, который там разместил в интернете петицию о присоединении Латвии к России, получает 6 месяцев, извините, тюрьмы, реальный тюремный срок. Или вот совсем вот этот недавний случай с этими ребятами, которые играли в этот страйкбол. То есть применение силы полиции было абсолютно необоснованно.
Моя коллега Мария Кугель беседовала с депутатом Сейма Латвии Борисом Цилевичем. Вы слушали итоговую программу «Время свободы» за 23 сентября. Этот выпуск подготовили продюсер Александр Аркадьев и ведущий Ярослав Шимов. Я прощаюсь с вами. Слушайте «Радио Свобода» и знакомьтесь с нашими информационными и аналитическими материалами на сайте свобода.орг. Всего вам доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».